«Я уже говорил вам, что это могут оказаться послы», — бургомистр пытался перекричать нарастающую бурю. «И нам нужно принять их как послов. Возможно, они направляются к князю Даравдару, и худо нам придется, ежели по дороге они столкнутся с какими проблемами». Последнее замечание подействовало. Шум стих. Князь Фергус Даравдар владел огромными поместьями и был правой рукой императора в провинции. Тяжелой правой рукою. Мало кто в здравом уме пожелал бы с ним задираться. «И поэтому я говорю, ждать! Продадим им все, чего потребуют, и смотрите мне, чтобы без обдираловки!» Бургомистр выразительно глянул на сидящего поодаль Кеверса. «Может, из этого посольства получится, что хорошее для города и окрестностей?» «Не только для города и окрестностей, но и для славы владычицы степей и ее детей, а также для выгоды всех правых, богобоязненных людей на этой земле». На этот раз от тишины зазвенело в ушах. Все взгляды устремились к молодому мужчине, который воздвигся в углу. «Кто ты?» — спросил Адг Верхов. Мужчина исполнил дворцовый поклон, метя пыль полою широкого плаща. Поклон этот в переполненной людьми, пропахшей потом комнате, казался издевкой. «Арадон Хэ Цирен, к вашим услугам. Гвард Кел, меч правды, третий клинок владычицы степей в храме милосердия и справедливости в Ярв». Тишина сделалась еще глубже. На миг показалось, что никто не знает, как поступить. Первым среагировал Ласкольник, слегка поклонился и сказал: «Обычно ловчие лальтероволосые обладают чем-то большим, чем просто слова, в доказательство того, кто они такие». «Конечно». Чужак улыбнулся, одной рукой извлек из-за ворота медальон, а второй отбросил плащ на плечо. Рукоять меча блеснула серебром, и показалось, что черные и красные знаки, украшавшие ножны, слегка раскалились. Каэлиан глянула на Ласкольника. Эта демонстрация, похоже, не произвела на него впечатления. Генерал махнул ладонью. «Могу я взглянуть на медальон? И на письмо?» Мужчина подошел к лавке, вытаскивая из-за пояса сложенную залакированную карточку. Кхадар склонился, внимательно осмотрел висящий на шее пришельца медальон, на котором изображено было лицо молодой женщины, окруженное мчащимися лошадьми, сломал печать и развернул бумагу. Наконец кивнул, удовлетворенный. «Ловчий», — сказал он громко, — «от храма в Ярв длинная дорога». «Увы, в эти неспокойные времена нам приходится идти туда, где мы нужны, и служить там, где возрастает угроза зла». Мужчина говорил таким тоном, что не понять было, цитирует он символ веры или просто издевается. Каэлиан присмотрелась к нему внимательней. Молодой, светлые волосы, голубые глаза. Был бы даже симпатичным, если бы не слишком большой нос и ироническая гримаса, приклеившаяся к губам. Под плащом он носил голубой кафтан, украшенный серебряной нитью, зеленую рубаху и темные штаны, по последней моде заправленные до колен в высокие кавалерийские сапоги. На руках перчатки. Выглядел как фат, а не как представитель вооруженной руки сильнейшего из храмов восточных провинций. Ловчий спрятал медальон под кафтан и повернулся к толпе. «Именем храма и владычицы степей, под угрозой проклятия я запрещаю любые провокации против наездников бури, любые враждебные жесты. Все кахландийцы останутся здесь самое большее до вечера, они никому не причинят вреда. А теперь...» — он повысил голос. «Я хотел бы поговорить лично с бургомистром, генералом Ласкольником и капитаном Витормом. Если они посчитают потом, что надо, добрые люди, поделиться услышанными от меня вестями с вами, то наверняка так и поступят». Комната начала пустеть. Каэлиан в этот миг замешательства проскользнула лестницей наверх, в свою комнату, желая воспользоваться ее маленькой тайной. В комнате не было никого, не считая пса, который, похоже, с самого утра не двигался с места.
«Тихо!» — шепнула она. — Оставайся.
Она отодвинула лежащий на полу толстый мат и легла на доски. Приложила глаз к самой большой щели. Принялась подсматривать. В комнате остались только четверо. Бургомистр, Ласкольник, Виторм и Ловчий. Некоторое время все молчали, внимательно переглядываясь.
— Итак?
— начал Виторм, скрещивая руки на груди.
— Как понимаю, ты как-то связан с прибытием молний. В чем там дело?
— Отче. Ласково поправил пришелец.
«Что?»
«Отче, так надлежит обращаться к воину Святого Ордена Владычицы Степей, когда он исполняет свои обязанности. «Знаю, не похож, однако я монах ордена Арквардкел, а это что-то да значит для всякого честного и набожного человека в Империи». Виторм слегка наклонился, оперся о лавку.
«Честные и набожные люди в этой провинции Империи, — процедил он, — приветствуют сикохландийцев стрелами да саблями. Те, кто так не поступает, весьма подозрительны».
Кайлиан глядела сверху, а потому могла лишь вообразить издевательскую ухмылку, искривившую лицо ловчего.
«Честные и мудрые люди, — сказал тот,
— умеют видеть несколько дальше расстояния сабельного удара и даже дальше, чем летит стрела из лука. Потому стараются видеть больше и больше понимать. Остальным следовало бы слушать их решения и делать вид, хотя бы делать вид, что они понимают хоть что-то из происходящего вокруг».
Ладони Виторма сжались в кулаки. Ласкольник положил ему руку на плечо.
«Прежде чем вы оба начнете ставить под сомнение честь своих матерей, давайте выслушаем, что желает сказать нам отче Хеацирен», — произнес он спокойно. Монах вытащил из-под плаща кожаный футляр.
«Прежде чем я начну, скажу лишь, что это дело не имеет ничего общего с последним рейдом генерала Ласкольника на территорию сикохландийцев», — вздохнул он тяжело. «Нынче ночью я надеюсь завершить следствие, что началось больше года назад».
«Завершить с помощью молний».
В голосе Ласкольника не удавалось прочесть ничего, кроме искреннего интереса.
«Разве у храма нет собственных отрядов?»
«У храма владычицы степей есть собственные отряды. Согласно императорским законам, числом 446 солдат, а еще 33 брата ордена Арквардкел, оружные руки иерархов. Но этого маловато для наших нужд». Виторм фыркнул.
«Да, вы спите и видите ту власть, что была 300 лет тому, во времена Микохиарна, когда храм имел 18 тысяч головорезов, готовых сорваться с места по одному кивку, и когда вы и вправду правили на Востоке. Снова хотелось бы вам, чтобы люди падали ниц перед жрецами и целовали их обувку, а?»
«Это старые дела», — вмешался бургомистр, пытаясь снять напряжение.
«Старые, что важнее, не имеющие ничего общего с нашим делом», — заметил Ласкольник. «Зачем вам нужны молнии? И почему они, а, например, не какой-нибудь из наших отрядов?»
Ловчий пожал плечами. «Потому что дело это переступает границы и различия между народами. Молнии — это ведь не просто гвардия Явенира, это еще и военная рука владыки Бурь по ту сторону границы. До определенной степени они — наши отражения, их задача — стоять между людьми и силами зла».
«Как услышу о силах зла», — проворчал Виторм, «сразу перед глазами возникают 100 тысяч кочевников, что свалились нам на голову 30 лет назад. Горящие города, села, колья и распятия. Небо, затянутое дымом, и земля, растоптанная после прохода сикохландийских акеров. А во главе той орды, монах, шли именно наездники бури. Вот что для меня силы зла».
«Я в этом не сомневаюсь, капитан. Не сомневаюсь, что военному, как вы, есть дело лишь до марширующих армий, войн между царствами и драк в корчмах». Ловчий произнес это негромко и медленно, но тоном таким, что воздух, казалось, вскипел. «Потому как для меня нет большой разницы между бандой дуболомов, лупящих друг дружку сломанными лавками в грязной заблеванной избе, и бандой дуболомов, лупящих друг дружку железом где-нибудь в поле. Число их в этом случае — дело второстепенное. Я, капитан, смотрю на мир, как на поле битвы между светом и тьмой, между нашей владычицей, ее матерью и семейством, и демонами с той стороны мрака, нежеланными и всеми их ублюдками. Со времен войн богов миновало 3500 лет, и почти все успели позабыть, из-за чего они велись. Не из-за границ, не из-за того, кто кому станет платить подати, а кому целовать обувку. Человек другого человека может пленить, ограбить, даже убить, но нежеланный способен сделать так, что ты и твои дети перестанете быть людьми, уничтожить вас так, как если бы вы никогда не рождались, отобрать любую надежду, вырвать вам душу и подтереть ею зад. Потому тех, кто кланяется нежеланным, кто тянется сквозь мрак в поисках силы и мощи, я стану преследовать с помощью любых доступных мне средств. И горе тому, кто попытается встать у меня на пути».
Каэлиан, лежа на полу, мысленно выругалась. «Проклятие, проклятие, проклятие!» Болтает, словно какой-то
«трехнутый фанатик», — снова отозвался пришелец. Она легко представила себе его усмешку. Вы ведь именно так и подумали, верно?» И, не дожидаясь ответа, он продолжил. «Я предпочитаю начинать разговор именно так, чтобы не увязнуть в теологических дискуссиях. Для этого нет времени. Не стану вдаваться и в подробности насчет того, правдива ли речь, которой я вас огорошил, или нет. Многие готовы верить моим словам, другие насмехаются, их дело. Остальное же предельно просто. Мы вот уже год выслеживаем банду пометников, которые пробираются туда и назад через границу. Порой месяц-полтора сидят у нас, потом у них, потом снова у нас и так по кругу. Когда петля начинает сжиматься с одной стороны границы, они сбегают на другую, а мы, ловчие, лишь однажды зашли в погони на восточный берег реки. Брат Рахдерон вместе с 30 солдатами наткнулся на одно из племен и вернулся с уполовиненным отрядом. Именно поэтому вот уже месяц, как мы установили контакт со вторым щитом молний, их командиром на западе степей, и договорились о совместном преследовании. И петля затягивается вновь. И на этот раз не только на одной стороне. Какие-то вопросы?»